Глава 16. О видоизменениях любви. Итак, начало духа видоизменяет внутреннее строение любви и форму ее проявления. Обычно или нередко любовью называют лишь одну из ее разновидностей, притом наименее духовную. Эта низшая разновидность любви слагается согласно формуле «помилу хорош» и то сводится к инстинктивному наслаждению чужим присутствием, то исчерпывается жалостью к чужому телесно-душевному страданию. В противоположность этому духовное начало, останавливая бессмысленный разлив чувствительности и указывая любви ее подлинный, достойный предмет, постоянно приучает ее не идеализировать нравящиеся «помилу хорош», а наслаждаться совершенным «похорошу мил», и вслед за тем сообщает ей необходимую для духовной жизни внутреннюю гибкость и многообразие внешних проявлений. У человека духовно неразвитого и беспомощного любовь начинается там, где ему что-то нравится или где ему от чего-то приятно. Она протекает в плоскости бездуховного «да» и стремится к максимальному внутреннему и внешнему наслаждению. Эта бездуховная любовь чаще всего отвращена от воли и разума и обращена к воображению и чувственному ощущению. Напротив, духовная любовь имеет власть отвернуться от нравящегося и приятного. Она имеет силу утвердить себя на уровне стойкого «нет». Она способна принять форму тяжкого и безрадостного служения. Единственная неизменная функция духовной любви — это благожелательство. Это значит, что она всегда и всем искренно желает ни удовольствия, ни наслаждения, ни удачи, ни счастья, и даже не отсутствия страданий, а духовного совершенства, даже тогда, когда его можно приобрести только ценой страданий и несчастья. Уже следующая функция духовной любви — опытное и интуитивное восприятие чужой личности, доводимое в его полноте до художественного отождествления, осуществляется далеко не всегда. На низших ступенях духовного самовоспитания она осуществляется преимущественно по отношению к идеальным, совершенным человеческим образцам, святые и герои. На средних ступенях может быть только по отношению к Богу уединение. На высших ступенях только в Боге и через Бога, а из людей только по отношению к тем, кто сам просит о помощи. Старчество. Духовно любящий всегда благо желательствует, но не всегда отождествляется. И когда отождествляется, то далеко не всегда творчески приемлет, одобряет и жалеет. И когда одобряет, то совсем не по милу. И когда жалеет, то не повергая в безвольное размягчение ни себя, ни страдающего. Любовь его есть любовь к совершенству любимого и к любимому в его совершенстве. И эта любовь к совершенству любимого всегда остается сильнее, чем страх перед его возможным страданием. Обычная любовь любит земной состав индивидуального человека и не знает ничего, что можно было бы противопоставить ему как высшее. Отсюда ее чувственная и слащавая мораль, ставящая выше всего беспредметное умиление и беспринципную доброту. Напротив, духовная любовь знает это высшее и перед его лицом умеет владеть и своим умилением, и своей добротой. Она знает, что между двумя основными заповедями Христа о любви к Богу и любви к ближнему возможны видимые столкновения, в которых служение делу Божьему может требовать безжалостной суровости к человеку, а жалость к человеку бывает равносильна предательству по отношению к Божьему делу. И зная это, она знает также, как следует выходить из этих мнимых столкновений, ибо отношение к Богу всегда остается для нее мерилом, которому подчинены отношения к людям. Поэтому для нее не может быть условий, при которых следовало бы предать дело Божие из жалости к человеку, но всегда возможно положение, в которых из любви к Богу можно и должно сдержать любовь к человеку и свести ее к строгости духовного благожелательства. Так что вторая заповедь остается при этом ненарушенной. Ибо, вообще говоря, любовь совсем не сводится к животной жалости, расслабляющей и того, кто жалеет, и того, кого жалеют. Человек, угасивший в себе образ Божий, нуждается не в безвольно сочувствующем «да», а в сурово осуждающем «нет». И это останавливающее и отрезвляющее его «нет» может и должно иметь своим подлинным источником любовь к Богу в небесах и к Божественному в падшей и духовно угасшей душе. Так зарождается и формулируется тот отрицательный лик любви, который всегда приводил и будет приводить в соблазн близоруких и сентиментальных людей. Судя обо всем, по внешней видимости, и не усматривая в проявлениях такой любви ни сладостного сочувствия, ни умиленной жалости, они начинают негодующе говорить о вражде, ненависти и злобе, ужасаются и призывают к противодуховному и малодушному состраданию. А между тем, на самом деле, духовное оформление любви, столь необходимое человеку и столь трудно приобретаемое им, придает любви целый ряд драгоценных видоизменений и отнюдь не угашает и не искажает при этом ее основной любовной природы. В своем духовном «нет» человек любит свой настоящий подлинный предмет нисколько не менее, чем в своем духовном «да», и гораздо более, чем в своем бездуховном «да». Мало того, любовь, способная принять духовно отрицающий лик, является всегда более глубокой, более интенсивной, более верно преданной, чем любовь, малодушно отвертывающаяся от зла, чтобы его не видеть, или готовая сострадательно принять его. Для того, чтобы понять этот отрицательный лик любви, необходимо иметь в виду, что духовно опредмеченная и оформленная любовь, оставаясь всегда благожелательством, то есть желая каждому человеку духовного просветления и преображения, в то же время не может любить зла в человеке. Поэтому всюду, где она воспринимает в человеке подлинное зло, не слабость, не заблуждение, не падение, не грешность, а самоутверждающуюся противодуховную злобу, она оказывается вынужденной видоизменить свое индивидуальное отношение к данному человеку в соответствии с наличным в его душе злом. По-прежнему всегда желая ему обращения и очищения, и, может быть, радостно трепеща от одной мысли о возможности такого преображения злой души, духовно любящий человек по необходимости переживает целый ряд видоизменений во всех остальных функциях своей любви, в сочувствии, одобрении, содействии, в творческом приятии, в желании входить в его положение, отождествляться, в готовности общаться и, наконец, даже в способности отнестись к нему с элементарной жалостью. Каждый из нас должен знать это по собственному опыту. Есть злые поступки, которым мы не можем дать ни сочувствия, ни одобрения. Есть злые цели, которым мы не можем творчески содействовать так, что от одной идеи о том, что я был ей косвенно полезен, душою овладевает смертная тоска. Есть злые жизненные положения, входить в которые воображению отвратительно, а воле невыносимо. Есть злые люди, от простого разговора с которыми душа начинает стонать, как раненая. Есть злодеи, по отношению к которым последняя вспышка угасшей жалости только и может выразиться в ускорении их смертной казни. Все эти состояния в их основном существе, в насыщающей их стихии, остаются видоизменением духовности и любви, и потому они не становятся злыми состояниями и не ведут к злым делам, и только близорукость или верхоглядство может характеризовать их как проявление злобы и зла. Однако в пределах доступной человеку любви и возможного нравственного совершенства эти состояния являются, конечно, нецельными и ущербными. Абсолютно цельную и полную может быть только любовь к Богу, к абсолютно цельному и полному совершенству. Подобное отношение к человеку, как таковому, взятому в отрыве от Бога, было бы всегда неверным, основанным на невидении и идеализации. В любви же к человеку, обнаруживающему подлинное начало зла, необходимость урезанности и нецельности становится самоочевидную. Здесь есть предметно обоснованная справедливая мера, необходимая и субъективно неустранимая грань. Конечно, эта мера любви не поддается точному количественному установлению. И умственное рассечение полузлого человека на любимую добродетель и нелюбимую порочность остается неосуществимым. Но именно поэтому сложность нецельно любимого предмета требует соответствующей сложности в строении нецельно любящего акта. Она требует от любви самообладания и приспособляемости. Все эти виды изменения любви, вызываемые встречей между подлинной духовностью и подлинным злом, сводятся к тому, что любящее «да» скудеет в своих функциях, урезывается в своей полноте и по мере ухудшения предмета все более приближается к благожелающему «нет». Отрицающая любовь постепенно как бы преобразуется в отрицательную любовь и находит свое завершение в земном устранении отрицаемого злодея. Но и во время этого устранения, и после него, духовная любовь не превращается в злобу и не становится злом. Человеку дано молиться и за казнимого злодея, и за казненного злодея. И Церковь знает эту молитву. В этом предметно вынужденном функциональном скудении своем и в постепенном усилении элемента «нет» в лоне «да» духовная любовь проходит через целый ряд классических состояний, духовно необходимых, предметно обоснованных и религиозно верных. Эти состояния выражают собою постепенное отъединение и удаление того, кто любит, от того, кто утрачивает право на полноту любви. Они начинаются с, возможно, полной любви к человеку и кончаются молитвою за казненного злодея. Таковы в постепенно нарастающей последовательности ни одобрение, ни сочувствие, огорчение, выговор, осуждение, отказ в содействии, протест, обличение, требование, настойчивость, психическое понуждение, причинение психических страданий, строгость, суровость, негодование, гнев, разрыв в общении, бойкот, физическое понуждение, отвращение, неуважение, невозможность войти в положение, пресечение, безжалостность, казнь. И каждое из этих состояний, при наличности подлинного зла и верного видения, может быть и бывает духовно здоровую и жизненно целесообразную реакцию на злодейские проявления и поступки. Так что задача человека, стремящегося к духовно верной жизни, будет состоять не в том, чтобы безусловно избегать этих состояний, а в том, чтобы не допускать их в себе без достаточных оснований, чтобы духовно владеть ими, чтобы не давать им затмевать ясность духовного взора и чтобы всегда удерживать их в родовом лоне коренного благожелательства и всегда сохранять в себе способность к восстановлению любовной полноты. Самое высшее и чистое бесстрастие есть свобода от злых и личных страстей, от страстей духовно неопредмеченной безбожной самости. Но оно совсем не есть ни безразличие, ни каменение, ни безволие, ни бездействие. Самое высшее и чистое бесстрастие знает свои подъемы и напряжения, свои бури и громы и извержения. Но только источником их является не животное в человеке, и не похоти животного, а дух его видения и его горения. Эти грозы и громы являют тогда не зло и не злобу, и не слабость человека, а силу его в добре. И не наличность их повреждает естество духа, а отсутствие их было бы духовно противоестественным. И если бы христианин когда-нибудь усомнился в этом, то ему достаточно было бы вспомнить о тех громах, которые божественно гремели над фарисеями и книжниками, над торговцами в храме, над Иерусалимом, избивающим своих пророков, и над теми, кто соблазняет малолетних. Достаточно один раз воспринять в этих громах ту самую силу любви, которая учит благотворить врагам, прощать обиды и радостно отдавать свое достояние, чтобы в душе начала угасать идеализация сентиментального безволия. В один великий и страшный исторический момент акт божественной любви – в обличии гнева и бича изгнал из храма кощунствующую толпу. Этот акт был и будет величайшим прообразом и оправданием для всех духовных и предметно обоснованных проявлений отрицающей любви. Имея его перед своим умственным взором, все пророки, государи, судьи, воспитатели и воины могут спокойно относиться к возможному суду, идущему на них со стороны безвольной сентиментальности и к возможному причислению их к Бога отверженным ненавистникам. Их дело — утверждаться в силе духовного благожелательства и в ясности духовного взора. И еще помнить о безрадостной трудности ведомой борьбы. Ибо отрицающая любовь безрадостна и мучительна для человека. Она требует от него подвига, и притом сурового подвига. Здесь необходима сила, выдержка и стойкость. Здесь нужны огромные волевые напряжения, верность принятым на себя тягостным обязанностям, самоотвержение и постоянная духовная активность в самоочищении. И так как отрицающая любовь покоится не на личных расчетах и пристрастиях, а на подлинном испытании зла и на духовной необходимости ответа ему, то она не поддается произвольному угашению или превращению в положительную любовь, как бы об этом ни молила, может быть, утомленная или изнемогающая душа. Непонимание этой борьбы и ее бремени, и морально кривой суд, идущий от людей ленивых, робких, чувствительных и лицемерных, довершает безрадостность этого подвига, под бременем которого всегда мужались благородные и утонченные души, и, мужаясь, не сомневались в правоте своего дела. Так начало духа видоизменяет обличие любви и форму ее проявления. Именно благодаря такому воздействию духа на первобытную, наивно непосредственную и слепую силу любви она приобретает высшие способности и высшие задания. И вследствие этого все ее отношение к злу утверждается на ниже следующих основаниях. Для того, чтобы любовь могла действенно противиться злу, она должна быть духовно осмыслена, ограничена и видоизменена. Но раз осмысленная и видоизмененная, она является исходным и верховным основанием всей ведущейся человеком борьбы со злом. Вся проблема сопротивления злу разрешается этим основным принципом. Далее курсивом. Борьба ведется именно любовью, но одухотворенную любовью. Конец курсива. Это означает, что правило «противиться злу не из любви», если кто-нибудь захотел его установить, принципиально отвергается во всех его возможных толкованиях и осуществлениях. Всякий акт, выросший из другого источника, в действительности или не борется со злом, а размножает его, или борется не со злом, а с его отдельными поверхностными симптомами. Следовательно, надо осудить и нелюбовное непротивление, когда кто-нибудь пытается отрезвить злодеев щедростью и уступчивостью, движимый, однако, не любовью, а, например, рассудочным расчетом или трусливым безволием. Но надо осудить и нелюбовное понуждение, если кто-нибудь борется со злодеями из чувства злобы, мести, голода, жадности или властолюбия. И то, и другое можно психологически понять. И то, и другое может оказаться и сравнительно вредным, и сравнительно полезным в общей экономии сил. Но настоящего сопротивления злу не будет ни в одном из этих случаев. Следовательно, остается одно единственное, универсальное правило. Противиться злу из любви отдавая все свое, где это нужно. Из любви понуждая и пресекая, где нужно. Из любви уговаривая и из любви казня. И из любви не отдавая ничего своего, если это твое есть больше, чем твое, если оно есть в то же время Божие, святыня, церковь, родина или их вещественное воплощение. И во всех этих своих проявлениях, и отдавая, и не отдавая, и умоляя, и казня, эта любовь не будет ни безразличием, ни самодавлеющей чувствительностью, ни робким попущением, ни безвольную жалостью, ни соучастием. Сопротивление злу творится любовью, но не к животности человека и не к его обывательской душевности, а к его духу и духовности, любовью, которая умеет любить и душу человека, и все его земное естество, но в меру их духовной освященности и проникнутости, ибо она сознательно и бессознательно воспринимает человека и измеряет его сокровенно живущими в духе мерилами, далее курсивом, совести, достоинства, чести, искренности, патриотизма, правоты перед лицом Божиим, конец курсива. И потому неизменно повертывается своим отрицающим лицом ко всему бессовестному, унизительному, бесчестному, фальшивому, предательскому, богомерзкому. В борьбе со злом такая любовь любит зрячим духом и мироприемлющей волею, и потому она видит дело Божие в мире и на земле и активно, творчески приемлет его своею силою. Поэтому то, что она любит, ее объект, есть прежде всего единое дело Божие на земле, и в отношении к нему любовь цельна. Далее Объектом ее является божественное, воплощенное в земной святыне, и в отношении к нему любовь приобретает лик обороняющего благоговения. Далее, это есть божественно-духовное начало в притесненном ближнем, и в отношении к нему любовь приобретает лик благожелающего сострадания. И, наконец, это есть духовное начало, гибнущее в злодеи, и в отношении к нему любовь являет лик чистого и сурового благожелательства. Вот почему все учение о том, что активное, наступающее на злодея сопротивление злу противоречит любви, падает как вредный моральный предрассудок. Как и всякая иная верная форма сопротивления злу, понуждения и пресечения, является делом именно любви и самой любви. И если любовь что-нибудь отвергает, то не понуждение как таковое, и не телесное понуждение, и не пресечение, а зложелательство в борьбе со злом, то есть зложелательное понуждение и зложелательное пресечение. Но активное, наступающее на злодея сопротивление злу, желает и другим людям, и самому злодею совсем не зла, а блага. И потому оно может быть и должно быть делом поборающей любви. Конец главы.